5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем наш разговор. И сегодня, 7 января, в день Рождества Христова, большой праздник для православных, я пригласила в студию протоиерея Александра Борисова, и мы продолжаем наш разговор об этом празднике и не только о празднике. А вот смотрите, накануне у нас сочельник, да, опять же святки. Вообще время такое для гадания. По-моему, это единственный случай, когда церковь так довольно снисходительно смотрит на всякие...
Нет. Здесь
равно
вы совершенно ошибаетесь.
А мне кажется, так
и никаких гаданий.
Нет.
Ну, каледование это уже после, во-первых, уже после это форма проведения праздника Рождества Христова.
Колядки. Это, да?
Нет, почему? В самих колядках ничего нет языческого. Это просто народные прославления, это народные стихи, поэзия. На, так сказать, народные тоже мелодии,
но
они часто передаются. И они именно уже после встречи Рождества Христова. То есть, как бы, такое вовлечение широкого круга в праздник, совместное празднование. А гаданию-то абсолютно ни при чем.
Гадают.
Ну, знаете, вот...
Гадают, чем именно в это время, вот сейчас.
Это совершенно неправильно, потому что вообще всякое обращение к каким-то духовным силам, кроме Христа, кроме Бога, оно из церкви как тяжелое. Грех квалифицируется. Потому что, ну, если мы верим в Бога, если мы любим, если мы доверяем, ну что же мы обращаться там, если такие даже вот сейчас сохранившиеся нелепые вещи, стучать по дереву, там, плеваться через правое-левое плечо и так далее.
Это все грешна, что... грешна.
Нет, это не нужно. Зачем?
Но это от слабости. Хочется себя чем-то подкрепить.
Да, подкрепить можно себя...
Перекреститься, по крайней мере.
Да, но если это неудобно, внутри себя можно сказать: Господи, помоги, Господи, дай силы. Это будет нормальное обращение к тому, кого мы знаем, о ком мы знаем, так сказать, уже на протяжении, ну, сейчас 20 веков, еще Авраам призвал 40 веков, 4000 лет. Так? А зачем же мы будем какие-то нелепые вещи, которые даже не знаем, откуда пошли, стучать по дереву и так далее? Думаю, на каких древних идолов, около которых там стучали,
представили. Ну, видимо, так. Зачем? Кстати говоря, коли заговорили о каких-то других силах, к которым иногда мы обращаемся, а скажите мне, пожалуйста, вы не посмотрели хотя бы кусочек экранизации «Мастера и Маргариты»?
К сожалению, не смог. К сожалению,
ну,
не получилось.
Ну, прям вот никак вас не спросить, не,
увы,
и этот фильм...
Увы.
Ну, хорошо, но книгу-то вы читали наверняка.
Ну, конечно.
Ну, и как вы относитесь к «Мастеру и Маргарите»?
Ну, я думаю, что это очень, очень интересный такой жанр, какой-то такой духовной фантастики. Мастерски, конечно, написан. Конечно, образ Христа, который там Булгаков рисует, он очень далек от... даже не от канонического, а от евангельского образа.
Евангельского, да-да.
Но это интересно, так сказать,
а ведь
находка.
Булгаков был верующим человеком. И воспитан был в этой среде.
Ну, конечно, иначе бы он и не мог все это свое так достаточно.
И книга-то вполне философская, на мой взгляд.
Конечно,
у меня она важной книгой была. И мне вот интересно, а почему... То есть вы относитесь к книге нормально и с интересом, судя по всему, да?
Ну да, но это, я говорю, просто такой особый жанр, как можно с такой духовной фантастики, так можно.
Просто я знаю, что многие люди церковные относятся к этой книге плохо. И пытаюсь понять, а, собственно, почему...
Ну, я боюсь, что, прежде всего, наверное, потому что не читали. Вот. А во-вторых, что, ну, кажется, что вот какое-то некое отступление художника от евангельского сюжета, ну, вроде, так сказать, неправомочно. Ну, я так не думаю. В конце концов, он и не претендует на изложение жизни Христа. Он ведь этот фон использует просто для вот какой-то трагедии творческой личности, которую, так сказать, внешне обстоятельства душит, для показа того, что демонические силы паразитируют на человеческих грехах, жадности, там, хитрости и так далее. Вот в этом проблема, что вот они захватывают
этот мир. То есть практически опять о человеке.
Конечно.
И о его проблемах. Мне тоже так кажется, поэтому не вижу здесь ничего такого, что могло бы взмутить церковь. Хотя на самом деле церкви, не только православные, там, вот католиков периодически потрясают изыскания всевозможных всевозможные писательские мысли и бойкого пера. Например, вот эта история с книгами Дэна Брауна. Вы тоже
не Да, я так тут полистал. Ну, знаете, просто уже зная сюжет, что там, а вот если бы там вот Христос не воскрес, вернее, он не умер на кресте, а женился на Марии Магдалине и так далее. Ну, это все, знаете, можно фантазировать над тем очень много. Мне кажется, это не самый, так сказать, удачный сюжет для такого рода фантазий. Понятно, что поскольку он привлекателен именно из-за личности Христа, то художник как бы здесь не совсем добросовестно эксплуатирует эту тему.
Этот бренд, так скажем, да, современным языком.
Да, и мне кажется, это все-таки чтение не самое лучшее.
И там католическую церковь, которая возмутилась описанием и некоторых ее особенностей, да, ну, в общем...
Оно, мне кажется, ничего не дает, это, в общем, где-то или на грани кощунства, или уже грани иногда переходит. Поэтому, мне кажется, такое чтение...
А стоит ли церкви возмущаться такими проявлениями творческой мысли? Вот стоит ли? Создавая, наоборот, дополнительный фон, дополнительную рекламу, если на то пошло. Или, может быть, ну, все это суета, то на что, может быть, не стоит...
Ну, знаете, я думаю, что все-таки должно себя чувство меры. Знаете, одно дело экранизация, скажем, вот Мела Гибсона «Страсти Христа». Uh-huh. Действительно потрясающая вещь, когда переживаешь как бы заново евангельские события. Ну, очень мало. Большинство все-таки даже вот наших православных, вполне традиционных людей отнеслись к этому фильму с большим, так сказать, интересом. И для них это был какой-то вот новый какой-то шаг внутренний.
Так что фильм... Тем более, что автор как раз именно со всей душой и желая именно передать истинное страдание, да, истинную,
да,
судьбу.
Да, то есть и мотивы были вполне, так сказать, заслуживающие одобрения. И то, что получилось, это действительно вот почти лишь тоже прошел лучший из сынов человеческих, Сын Божий. А вот другие, скажем, вот какой-то был перед этим фильм...
«Страсти Христа». Нет, сейчас поняла, да. Поняла, о чем вы говорите.
Ну, вот он показывает еще патриарха, да, 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 выражал, да, против него.
Это еще старый НТВ, да? Вот это,
да,
стал,
да, да, да,
известный.
Понимаете, ну, должны быть где-то чувство меры всегда. Это чувство хорошее, благородное, достойный человек. И когда его нет...
Ну вот, а церкви стоит реагировать так остро?
Я думаю, что стоит. Потому что, понимаете, церковь призвана все-таки быть неким духовным камертоном. Если, так сказать, культура дает петуха, то церковь должна об этом сказать.
Хочу к тому, о чем в первой части разговора мы говорили, о том, что новое вытесняет старое, это неизбежно, это нормально. И вот здесь то, о чем давно уже говорится, вот этой календарной путаницы. Как известно, в 1918 году Россия перешла на новую систему летоисчисления, и мы вслед за всем миром практически, да, взяли григорианский календарь. Мы стали жить в ногу со всем миром. Но церковь оставила юлианский календарь, да, и у нас получилось, что у всего мира Новый год вслед за Рождеством, а у нас Новый год перед Рождеством. И вот это все вопрос летоисчисления, да, вопрос разных календарей. Но, может быть, уже наконец настало время нам примериться как-то к григорианскому календарю?
Я думаю, что еще нет.
А почему?
Я думаю, что в нашей церкви еще очень много людей, для которых вот переход на новый стиль будет просто вызовом и поднимется знамя раскола, людям будет казаться, что вот здесь все, там, основы рушатся и так далее. Но возьмите, вот, скажем, штрих-код там или новые паспорта. Но всегда находятся люди, которые в этом видят какой-то апокалиптический символ, отступление, предательство Бога, и начинают со всей, так сказать, энергии достойной лучшего применения бороться.
Я соглашусь с вами, но сколько уже было такого рода и куда более по куда более серьезным поводам реформ. Там в свое время Петр I и само празднование Нового года, да, привнес просто там декретно. Вот и стали отмечать. И ничего, кстати говоря, такого не произошло. Сколько было реформ, которые могли вызвать это возмущение, вызывали, но тем не менее шли, да, шаг за шагом. И это неизбежно. Но вот это разногласие. Нет, с бытовой точки зрения замечательно. Отмечаем и католическое Рождество,
конечно,
и Рождество православное,
да,
Новый год.
Каникулы огромные.
И огромные каникулы. Но по большому счету, наверное, надо когда-то уже уравнять. А то
я с вами согласен, но думаю, что для этого время еще не наступило.
Но в будущем, наверное, стоило бы это
сделать. Я думаю, да, трудно сказать, когда это произойдет. Я думаю, что действительно от даты празднования в этих вот пределах мало что будет меняться. В том числе, думаю, многие погодные, там народные приметы, они тоже уже сдвинулись. Климат меняется, все. Ну, наверное, это преждевременно. Как, знаете, апостол Павел говорил, если мясо соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек. То же самое здесь. Ну, он там немножко по другому поводу говорил. Не буду сейчас на это тратить время объяснять. Если это кого-то огорчает и смущает, то ради вот этих наших братьев не будем их, так сказать, провоцировать на какие-то вот
огорчения.
Пока будем жить так, а там видно.
Тема, примыкающая к этому вопросу, это что касается давней истории, да, с церковнославянским. Вот ведь те же праздники большие, церковные, они в том числе привлекают многих невоцерковленных людей в храм. То есть по большим праздникам, особенно там на Пасху, на Рождество, храмы полны, приходят люди, которые, может, раз или два в год приходят в церковь. И вот мне кажется, что хотя бы если по праздникам, там, например, служба была бы языком своим приближена к понятному для людей языку, то, может быть, те люди, которые зашли разочек, больше оказались бы втянуты, потому что им понятнее это было. Может быть, уже шаг за шагом вот можно было бы хотя бы по праздничным службам привносить что-то более понятное для людей.
Ну, вы знаете, я вам скажу так, что на самом деле, даже если мы будем служить эту службу на чистом русском языке, люди, которые ходят в храм один-два раза в год, они поймут не намного больше.
Но все-таки что?
Когда вы приходите вот в оперу, которая поется на чисто русском языке, но вы в нее пришли первый раз, не зная либретто, ничего вообще, сюжета, вы тоже ничего не поймете.
И я вместе с вами. Но если она будет на итальянском, я даже сюжета не пойму.
Да,
понимаете?
Но даже если будет на русском, вот вы очень...
На русском, по крайней мере, понимаешь про что.
Очень приблизительно. По большей части не поймете. Вот, так что здесь вопрос, в общем-то, не столько в этом, сколько, ну, понимание людьми, что не только в праздник в церковь может приходить, а тем более сейчас знается масса книг, сейчас море религиозной литературы, объясняющие и службы, объясняющие эти песнопения. Понимаете, все эти люди, они Евангелие толком никогда еще не читали. Поэтому если человек, который не прочел Евангелие, ну, трудно объяснить. И там впереди, ну, на самом понятном букварем.
Я все понимаю. Понятно. Но все-таки сделать шаг навстречу.
Знаете, шаги навстречу делаются и многочисленные. Вот, например, каждый год проводится катехизация. То есть обучение вере. Это лекции, это семинарские занятия. На них приходит, в общем, довольно много. Вот у меня вчера была лекция, но сейчас по одному год поменьше стало. Ну, где-то человек 250 было. Вот. Там мы рассказываем и библейскую историю, рассказываем, так сказать, основы нашей веры, так сказать, служение и так далее. И это каждый год, вот уже 15 лет мы в этой церкви, 15 лет мы это проводим. Так что при желании человек сможет в это вникнуть. Это не главное препятствие.
Но облегчать не будете?
Здесь не вопрос облегчения, понимаете? Здесь тоже это относится к сфере, которая решается все-таки всей церковью, понимаете? И тоже, так же, как и с новым стилем, русский период, который может настолько смутить, настолько возмутить, что он пойдет отколется от своей церкви.
Я знаю мнение церкви.
Вспомните старое обрядчество. Ну, заменили двумя там перстами. Преподобный Сергий крестился двумя. Ну, вели три перста. Хотя, в общем-то, не столь это существенно.
А при этом раскол получил.
Раскол получил. Тысячи людей сжигали себя живьем. Чтобы только двумя перстами.
А всего лишь об этом... Да.
Вы говорите, вот Петр там ввел ничего особенного. Мы не знаем, ничего особенного. Там, может быть...
Нет, само празднование Нового года.
Мы не знаем, может, это один был из показателей, что Антихрист, то даже Новый год переставил. Может, это усилило этот раскол и все, так сказать, противостояние.
У нашего православного народа Петр Первый по всем опросам там на первом месте, как величайший деятель государственный.
Для кого-то, Антихрист.
Для того самого нашего народа, который православным числится. Скажите мне, пожалуйста, а вы удовлетворены? Вот понимаете, здесь такая вилка есть. Вот если спросить людей, кем они себя считают, они в большинстве своем там назовут себя православными. Ну, я беру тех людей, которые именно таковыми там являются или считаются. Но если взять собственного церковных людей, которые там читали Евангелие, которые ходят в церковь, ну, хотя бы там чаще, чем только на Пасху или на Рождество, то окажется, это очень маленький процент, совсем немного людей, да? Вот вы как думаете, а чем же тогда вот людей подвигнуть, приближать к той же церкви? Почему еще слабы позиции церкви?
Ну, вы знаете, я думаю, здесь это зависит не только от церкви, может быть, даже сейчас уже не столько. Мы же храм открыт, ходить можем, пожалуйста. А зависит от того, что люди еще недостаточно понимают, что необходима жизнь не только тела, души, но и духа. Каждый из нас состоит из трех частей. Тело, душа и дух. Для тела понятно, надо себя кормить, одевать, там все. Для души тоже понятно. Читать книжки, красивая музыка, отношения, дружба и прочее. А вот для духа это встреча с Богом. Пища для духа – это молитва, Слово Божие, духовные книги, богослужения, таинства. Это тоже необходимая составная часть, которая освещает человека.
И что,
которая действительно проясняет вот его тело, его цели, его, так сказать, жизненные задачи. Понимаете, разум проясняет. Все это совершенно наступает полнота жизни человека. Когда человек ищет воли Божией, когда человек ищет жить не просто, как я сам считаю, нужно так вот я и живу, да? Вот, а как же все-таки высшее, так сказать, начало, чего от меня ожидает, если я в него верю. Вот для этого нужен какой-то вот внутренний поворот все-таки, понимаете? И у людей это происходит с трудом, потому что служение Богу – это не просто пойти свечку поставить. Служение Богу – это нравственная позиция. Это какие-то нравственные обязательства. Это понимание того, что я действительно подчинен не только законам физическим и душевным, но и духовным законам. Если я их нарушаю, то последствия тоже оказываются катастрофическими часто.
Ну, что, вот не очень оставить понимают. Как есть? Вот такой
нет,
народ
не остался? Нет, я думаю, что, ну, во-первых, церковь существует, церковь сейчас задает множество книг.
Мне кажется, что церковь просто должна более активную позицию гражданскую занимать, потому что есть масса смущающих, тяжелых моментов в жизни того же нашего современного народа, когда та же церковь запаздывает с каким-то своим словом и своим мнением, которое прозвучало громко. Ведь это же случается и нередко. Когда потом, когда-то вроде что-то сказано, а в тот момент, когда вот это вот тяжелый, раздирающий душу момент, и вдруг нет этого слова ярко сказанного.
Наверное, вы правы. Наверное, здесь позиция церкви должна быть более
проявлена,
да, более активной. Но с другой стороны, ведь такое навязывание церковной, так сказать, точки зрения, все оно тоже
А здесь даже не церковной точки зрения, а здесь вот именно хотелось бы какой-то просто моральной оценки. Ведь не обязательно выйти и сказать, а церковь считает это там блуд, это там нехорошо. А сказать что-то, что, может быть, является лучшей частью проповеди, только сказанной для всех.
Я с вами согласен, но тут важно все-таки, чтобы люди и хотели, были готовы услышать.
А будет такое слово, так и услышат. Ведь известно, что там, не знаю, лучшие проповеди там того же Иоанна Кронштадтского собирали просто толпы людей, которые, может, и не были там сильно воцерквленными, приходили и слушали, потому что это слово весомо было, к нему относились как к человеку, который близок и знает, и трансляцию эту слышит, да, сверху.
Да, конечно, здесь это зависит от личности.
Может быть,
но в проповеди отца Александра Мини тоже огромная аудитория.
Что, вот именно что. Мы
именно
же...
потому, что ему было
сельский,
что сказать.
Сельский приход, и кто бы знал, да, и вот человек было что сказать, так неважно, где он работал и в каком маленьком храме. В этом же дело. А скажите мне, пожалуйста, действительно сейчас такая проблема кадровая в церкви тоже? Вот настоящие проповедники. Это проблема, это дефицит, так скажем?
Ну, вы знаете, это же действительно, так сказать, талант. Его трудно специально, так сказать, вот воспитать и как-то изготовить. Это действительно талант, действительно харизма, которая, так сказать, дается человеку или нет.
Ну, равно как и истинная доброта, которую не тренирует, а просто имеет, да?
Ну, не скажите. Вот с добротой все-таки иначе. Если человек объясняет, что вот так хорошо, а так плохо, и он поступает все-таки, старается, избирает хорошее, возникают хорошие привычки, хороший навык, и человек становится другим.
Это определенные усилия. Достойное уважение.
Да, как психологи говорят, посеешь поступок, пошнешь привычку. Посеешь привычку, пошнешь характер. Посеешь характер, пошнешь судьбу.
Судьбу, да, это известно.
Вот. Так что добрые навыки, они как раз и подталкивают человека все-таки задуматься вот, о своей жизни. Только ли вот материальное благосостояние, только ли, так сказать, богатство, или какие-то вещи более важные в жизни существуют. Ну, вот проблема там, скажем, аборт. Сколько людей, так сказать, легкомысленно все время это делают, но когда живут лет до 50-60, зачем же это дело? Как было? Как это
переосмысление.
Было?
Да. Я прекрасно знаю, потому что и заходила, и бывала в вашем храме, и как-то видела зимой в лютый мороз, возле храма стояла очередь из тех, кого мы называем без определенного места жительства, из бомжей. И зайдя в храм, я как раз с маленькой дочкой была, мы зашли в храм и увидели, что там служба закончилась, выставляют столы, ставят разовую такую посуду, и оказалось, что это обеды благотворительные, которые в вашем храме проводятся регулярно. А еще там висят объявления о помощи помощи детскому дому, и даже, по-моему, что-то из мест заключения, там какое-то обращение было. Вот у нас будущий год, вернее, вот уже наступивший год, да, объявлен годом благотворителя мецената, так сверху объявлен. Вы занимаетесь этим давно. Скажите, а как это получилось, что вы, как храм, я имею в виду вы, храм, да, начали заниматься вот такой постоянной работой? И кто это делает? Как организационно это у вас получается?
Ну, знаете, ну не только наш храм, и другие храмы. Вот храм Успения на Ворожке, отец Владимир Лапшин, настоятель, отец Аркадий Шатов, у него активный храм тоже так помогает бездомным. И очень хорошую работу ездит, собирает их по Москве, даже замерзающих. Отец Дмитрий Смирнов, это не только мы этим занимаемся, такой помощью. Ну, у нас как-то изначально, это как только мы еще образовались, только еще комнатка была, тогда как раз такая помощь поступала очень активно, в 91-м году, с гораздо меньшими препятствиями.
Гуманитарная.
Да.
И вы начали именно с гуманитарной помощи?
Да, мы, во-первых, мы обошли окрестные дома, выяснили, где есть старые, больные, немощные люди, потому что многие, о многих из них в ЖЭКе не знали. Но сейчас так более-менее налажен, соцработники ходят и так далее, сейчас это другой аспект, их важно посещать, просто чтобы не были одинокими, мы это делаем. Вот. Ну, а потом вот эта проблема с бомжами возникла. И тоже как-то вот так Господь устроил. Мы все думали, как нам сделать так, чтобы вот готовить эту еду, как их готовить, то все. Вот. И вдруг приходит человек и говорит, вот я предприниматель, я вот делаю всякие кухни, там есть мои салаты, готовим все, у меня вот накапливается много бульонов, приходится выливать. Не могли бы как-нибудь вот употребить? Как раз вы как раз вовремя пришли. А да. Не могли бы ваш бульон бросить там картошечки, там, вермишель. Говорю, конечно, мол. И вот с тех пор уже 8-10 лет нам привозят они два раза в неделю.
Один и тот же вот этот человек?
Да, ну, не он сам, конечно, привозит.
Ну, понятно, работу. Да, что от него.
Вот, да. Два бидона, значит, таких молочной фляги.
Каждый
с
день?
Суп... Нет, не каждый, мы два раза в неделю.
Два раза в
каждый
неделю.
Каждый день это трудно. И прихожане наши, вот, группа есть такая, которая вот именно кормление
помогает
этих бездомных. В этом участвуют. Сделали специально там раскладные столы, скамейки там и так далее. И прям в храме это делаем, потому что это большое помещение, удобное. Большое помещение, каменный пол, легко вымыть, легко проветрить все это. Угу. Вот так и одновременно и мы Евангелие читаем, так, пока они там кушают. Не знаю, что они там усваивают, но всяком случае какие-то будут добрые ассоциации. Угу. Конечно, это не решает проблемы. Но раз они приходят, зачем это нужно? Думаю, что, конечно, церковь сейчас только-только еще восстановила свою, то, что называется, инфраструктуру. Конечно, от нее общество ожидает большего, чем пока она может дать. Помощи душевным больным, помощи престарелым, богадельне. Ну вот вспомните, сколько у тебя было собственности у церкви до революции. Вернусь сейчас, и это невозможно. Почти каждый приход имел доходные дома. То есть дом, который сдавался, и на деньги, полученные от сдачи домов, и церковь сама существовала, и больным шла помощь, и налогов не брали за это и так далее. Так что это как бы было налажено. Вот если это разломать, это легко. А вот создать все это заново очень трудно. Потому что на всякой такой работе прежде всего не хватает мест. Нормально, скажем, для церкви иметь дом прихода, где могли бы люди встречаться, где можно было... Вот сейчас у нас такая нужда алкоголики. Есть такое движение, анонимные алкоголики. Они собираются вместе, делятся своими проблемами. Это люди, которые хотят избавиться от этого, от этой зависимости. Нужно всего там их помещение.
Тоже могли
вот
бы делать.
Да, но вот мы пускаем все, а вот в других местах им трудно найти.
Тоже так же, как при храмах были и приюты, и
конечно,
скорбные дома,
конечно,
для старых и немощных,
конечно,
для инвалидов.
Но все это, понимаете, это не
а
что.
Где-то возникает,
мы пока
мало
в такой вот в условиях свободы, мы всего лишь 15 лет живем.
Угу.
Вот, дай бог только стены сейчас построить. А патриарх все время к этому призывает. И это именно вот наше призвание. Как Иисус говорил, я пришел не чтобы мне служили, а чтобы послужить и отдать жизнь свою за многих. Вот так и церковь к этому призвана. Не чтобы ей служили, а чтобы нам служить.
А, ну, не могу не спросить, а вы к закону Божьему в школах как относитесь?
Ну, знаете,
потому,
смотря,
постоянно возникает эта тема.
Ну, смотря как это будет преподаваться.
Это не к закону зависит Божию, при том, что у нас все-таки разноплеменные отроки.
Это очень размытое такое понятие.
Может быть, какие-то основы религиозного воспитания?
Я думаю, что история религии, какое-то представление.
Да. Да, да.
О христианстве, о православии, представление об исламе. Я думаю, что это было бы нормально,
угу,
в школе вводить такой предмет, потому что это входит, ну, как составная часть нашего. нашей культуры. Но думаю, что при этом не следует забывать основную, христианизирующую, так сказать, силу нашей школы – это преподавание русской литературы. Русская литература XIX века.
Где тоже все это...
Она вся христианская,
да,
она вся православная.
Да, где все это есть.
Да.
И все это
и,
можно...
мы, собственно говоря, это те вот, корешочки, из которых прорастает и сейчас нравственность. Потому что пока,
а
у, нас,
право,
пока у нас будет...
литературу
пока у нас будет вот, преподаваться наша русская литература, хорошо. У нас будет единство народа и все. Вот тоже заботиться, как вот интегрировать весь наш народ там и в Сибири, там и здесь. Преподавайте хорошо русскую литературу, и все будет прекрасно. Потому что это проповедь Евангелия, причем замечательная тем, что она не в лоб, вот, а она говорит о ценности.
А выданная талантливыми людьми.
Да. Когда Белинский говорит, все мы вышли из шинели Гоголя, он говорит великую вещь. Вышли из того сострадания к маленькому человеку, который был у Николая Васильевича.
Отец Александр, завершая беседу, тогда, наверное, нормально, логично попросить у вас какое-то поздравление рождественское нам всем.
Да, я всех вас поздравляю с этим замечательным праздником, который стал переломом человеческой истории. Люди, мир стали другими. Но то, что произошло, это еще начало вхождения Божьей правды в мир. Когда у нас есть замечательный, удивительный пример, о котором апостол Павел говорит, имейте те же чувствования, что во Христе Иисусе. Подражайте мне, как я Христу. Сделали одному из меньших братьев, говорит Христос, сделали мне. И вот он пришел с призывом, ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Остальное приложится вам. Вот этого я желаю каждому нашему слушателю и всей нашей стране. И чем глубже мы будем понимать этот призыв, тем скорее, думаю, будут решаться наши экономические, политические и прочие все наши человеческие проблемы. Всем доброго, пусть мир и благодать Божия присутствует в ваших сердцах и в ваших домах.
И это было слово протоиерея Александра Борисова, который службу свою несет в московском храме Косьмы и Дамиана в Столешниково. Я тоже поздравляю всех тех, кто отмечает Рождество Христово. И до встречи через неделю.
«В круге света» со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.